Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв, с вами Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для программы «Курс». Будем разбираться в экономических событиях минувшей недели. С вас лайк и подписка. Ну и мы начинаем. Экономист Владислав Иноземцев у нас в эфире. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обычно с вами обсуждаем состояние российской экономики, но в этот раз захотелось, знаете, поговорить немножко так наполовину на политологические темы, скажем так, связанные с Дональдом
Давай.
Трампом, с его санкционной политики и с его заявлений. Мы тут услышали, да, неделю назад о том, что вот в конце ноября будут введены санкции против Лукойла и Роснефти. У Лукойла довольно много активов за рубежом, которые должны были как-то продаться, да, и даже вроде нашли покупателя, компанию Гунвор, которая, ну, собственно, в какой-то степени имеет, да, связи с Владимиром Путиным, с Тимченко в прошлой жизни имела связи, и складывалось впечатление, что в тех рамках соблюдения санкционного режима, в которых жила Россия последние 4 года, эта сделка была нормальной. То есть санкции вводятся, якобы их все выполняют, Россия как-то их обходит, и все живут, ну вот для галочки хорошо. Но здесь сначала, собственно, Минфин США пишет, что Гунвору ничего продавать не будем, сделку не одобрят, так как у Гунвора есть какие-то мутные связи с Россией. А потом еще и выходит Дональд Трамп и говорит, что Индия вот закупать меньше стала, Китай закупать меньше стали. И в целом вся вот эта риторика американская, складывается у меня впечатление, сильно ужесточилась. И как будто бы Америка будет при Дональде Трампе, поправьте меня, если я заблуждаюсь и не прав, гораздо жестче контролировать выполнение новых санкций против России. Так это или нет? И если так, то насколько ситуация меняется в худшую сторону для России?
Ну, в целом, из того, что мы сейчас видим, похоже, что вы правы. И действительно, эти санкции, они... Это первые санкции, которые были введены Трампом с момента его возвращения в Белый дом. Они явно были введены определенным образом в таком эмоциональном порыве, который, скорее всего, сложился после отмены встречи в Будапеште. После разговора Лаврова с Рубио, Трамп по причине, которую можно обсуждать, она может быть не всем понятна, я не уверен, что она мне понятна, но он действительно хочет мира, как человек, всю жизнь делавший деньги, сделки, финансовые операции, он хочет, он, в общем-то, реально не любит, когда люди друг друга убивают, и считаю, что есть гораздо более интересные вещи, которыми можно заниматься. Поэтому, собственно говоря, его идея прекращения войны, она достаточно серьезна сама по себе. Приблизительно так же она для него важна, как для Путина важна идея войны и геополитической экспансии. Вот здесь сошлись две полярных позиции. Один человек, который хочет воевать, другой человек, который хочет мира, что бы то ни стало. Вот. И видя, что Путин не идет ни на какие уступки, Трамп начинает пытаться его, как говорили в 2008 году, заниматься понуждением к миру. Посмотрим, что это получится. Знаете, санкции существенны. Они, в общем-то, я имею в виду в первую очередь попытки Трампа надавить на Индию и Китай, они имеют шансы на реализацию, потому что в данном случае речь идет о чисто экономических вещах. И индийцы, и китайцы должны понять, что, в общем-то, игра не стоит свеч. Да, что отношения с Соединенными Штатами важнее, чем торговля нефтью с Россией. Тем более, что отношения с Соединенными Штатами очень многосторонние. Торговля нефтью – это покупки сырья, которые можно купить у многих других стран. В данном случае Россия не имеет никаких уникальных возможностей, которые она могла бы противопоставить уникальной позиции Америки. И это хороший ход со стороны Трампа, он может дать результат. Насколько быстро, насколько радикально, увидим. Пока я бы здесь не обольщался, но в целом, да, он достаточно серьезно встал на эту тропу.
А если говорить касательно судьбы компании Лукойл, как вам кажется, что будет с ней? Я вот уже слышу такие оценки, что не получится, скорее всего, продать все зарубежные активы. То есть эти деньги Лукойл не получит. Что будет с компаниями, вот этими активами за рубежом, тоже не совсем понятно. Мы видим, что в Финляндии там вот эти подразделения Лукойла сейчас перестают работать. В Молдове то же самое. В Болгарии думают о приватизации. То есть здесь, с одной стороны, вопрос, какое будущее ждет Лукойл, а с другой стороны, а не получится ли так, что, ну, поскольку у Лукойла в определенных странах был довольно много активов, которые занимались большим количеством переработки, то в этих странах не наступит ли бензиновый кризис, то есть такой обоюдный ущерб?
Нет, знаете, я думаю, что у Лукойла, конечно, ситуация в данном случае довольно тяжелая. Скорее всего, эти активы будут просто потеряны в той или иной форме. Они могут быть либо национализированы, либо просто остановятся, не будут носить никакого дохода и требовать поддержания, ну, каких-то средств на консервацию. Вот, даже если бы эти активы были проданы, не надо предполагать, что они были бы проданы по стоимости хоть сколько-то приближенной к рыночной. То есть, по сути дела, у Лукойла наметился гигантский убыток по итогам этого года, это 100%. Что касается этих стран, вы смотрите, мощности сами себе никуда не деваются. Я абсолютно убежден в том, что в чрезвычайных ситуациях они просто будут заполнены ресурсами, которые будут поступать из других источников, и ничего не произойдет. Сбои могут быть, какие-то проблемы с топливом, с энергетикой на очень ограниченном промежутке времени могут быть. Но в целом, конечно, ни одно правительство не допустит такого серьезного кризиса, и эти активы будут переданы под управление каких-то новых владельцев или, соответственно, государственных структур. Поэтому как раз о таком collateral damage я бы точно здесь не слишком беспокоился, его не будет. А что касается Лукойла, да, как бы его зарубежные операции с высокой степенью вероятности будут потеряны практически без компенсации.
Вот это вот давление Трампа, как сильно, как вам кажется, оно может сказаться на российской экономике? Я вот тут только вчера себя поймал на мысли, что на самом деле за 4-то года войны действительно, ну, скажем так, Россия слазит с нефтяной иглы. Не хочу Путина здесь повторять, но, ну, если посмотреть на голые цифры, то так оно и есть. Если в 2022 году доходы бюджета нефтегазовые были 40%, то уже в 2026, который нас ждет, будет 21%. В общем-то, они снижаются, снижаются, снижаются. И если вот эта вот игра Трампа, там, заигрывание с Индией и Китаем будет продолжаться, то, наверное, все станет совсем не очень хорошо. Хотелось бы вот здесь понять, на какие шиши Россия дальше жить-то будет.
Ну, смотрите, вопрос хороший. Я бы здесь чуть-чуть поправил ваше утверждение по поводу 40% и 21%. Дело в том, что Россия не столько слезает с нефтяной иглы, сколько, в общем-то, она вот эту подпитку серьезно теряет. И 40% нефтегазовых доходов, которые были в 2022 году, это аномалия, которая связана с супервысокими ценами того периода, которые были вызваны войной, проблемы на европейском рынке газа, в целом ростом цен на нефть и так далее. Их повторить невозможно. Но если мы сравним с 2021 годом, то это было приблизительно 27%, а сейчас 21%. То есть процесс идет, он идет медленнее, чем может показаться, но он продолжается. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что фактически это снижение нефтегазовых доходов, оно во многом компенсируется пока повышением внутренних доходов. То есть речь идет о том, что начиная с 2024 года начались повышения налогов. И они будут продолжаться. Да, мы видим уже сейчас разговор про какие-то импортные пошлины наподобие утилизационного сбора и многое другое. То есть налоги будут расти каждый год и постоянно, пока Путин жив. А вот это как бы следствие и цена этого слезания с нефтегазовой игры. При этом я бы сказал, что в абсолютных цифрах какого-то радикального обвала экспорта не произошло. И добычи тоже. То есть в этом году экспорт сырой нефти будет, скорее всего, даже немного выше, чем он был в прошлом году. А при этом будет чуть ниже, ну где-то, я думаю, на 4-6% экспорт нефтепродуктов в связи с известными ударами по нефтяной перерабатывающей инфраструктуре. То есть в целом, если говорить в абсолютных цифрах, в объемах, да, не финансовых, а натуральных, Катастрофы нет. И пока не предвидится. Посмотрим, что произойдет в случае с серьезным сокращением закупок Индии и Китаем. Но пока как бы ситуация в общем контролируема. Что касается дальнейшего. Смотрите, если Индия и Китай существенно сократят закупки, ну, допустим, на 30, это вызовет большое изменение в бюджетных доходах. Потому что 21% это только в федеральном бюджете. Помимо этого, не все доходы, которые поступают от нефтянки, вписаны в нефтегазовые. Есть налоги на прибыль, есть налоги на доходы работников этих корпораций, есть акцизы, которые идут, допустим, на бензин, в региональный бюджет и многое другое. То есть ухудшение, серьезное ухудшение положения в нефтянке, если оно случится, оно будет замечено всеми. Это однозначно. Я не драматизирую ситуацию, я не говорю, что наступит экономический коллапс, спасибо. Вот. Но ухудшение положения будет, безусловно, замечено. Уже мы видим инициативы по снижению налогов с «Газпрома», которые терпят убытки. Я думаю, что по многим другим направлениям налоги тоже придется снижать. Это будет значить, что людям придется платить из своего кармана еще больше. И за газ и бензин на внутреннем рынке, чтобы компенсировать выручку, и за и налоги для того, чтобы спасать бюджет.
Да, сразу два уточнения. Вы сказали касательно нефти в штуках и в деньгах надо сравнивать. Это действительно так. Отгрузки нефти, вот если смотреть в баррелях, то оно чуть ли там не на максимальных значениях в этом году. И действительно продается все так же много, добывается. Ну, да, действительно много добывается.
Там есть некие изменения, но они не радикальны, да.
Да, но стоит это теперь сильно дешевле, Россия делает скидки, плюс сама по себе нефть стала дешевой, поэтому, собственно, и валятся эти нефтегазовые доходы. Но мне вот просто не совсем понятно, как дальше ситуация может с этим складываться, потому что рентабельность-то у компании падает, наверное, издержки-то тоже растут, не только скидки есть, да, еще же нужно как-то это все дело теперь отправлять под санкционным режимом. И не получится ли так, что с падением доходов будет и падать производство, ну просто потому что невыгодно эту нефть добывать, проще деньги на депозит положить с такими ставками Центрального банка. Ну это шутка, конечно, но так или иначе.
Ну, смотрите, все, что говорите правильно, издержки растут, они связаны не только со скидками, да, точнее снижение рентабельности, не только со скидками, которые российские компании дают потребителям. Они связаны еще и с тем, что растут внутренние издержки. Большинство российских нефтяных компаний – это вертикально интегрированные компании. В них существует также и перерабатывающий элемент. Он очень серьезным образом сегодня несет потери от украинских атак. И в ближайшие годы эти НПЗ придется серьезно восстанавливать, на что уйдут сотни миллионов, скорее всего, миллиарды долларов. Поэтому у нефтяников, безусловно, проблем очень много. Опять-таки, насколько это может привести к падению добычи из-за нерентабельности, я бы здесь был очень осторожен в своих оценках, потому что когда Европейский Союз объявил в 2022 году об эмбарго на покупку российской нефти, некоторые наши эксперты говорили о падении объемов добычи чуть ли не на 45%. Этого не случилось. Понимаете, нефтяные компании, они, по большому счету, имеют операционную рентабельность, я так понимаю, на уровне 15-18 долларов. А все остальное делится между ними и государством, и падение цен даже там реальных на продаже где-то до 40, даже чуть ниже, для нефтяных компаний проблем не вызывает. Это вызывает проблемы именно для бюджета, потому что вот эта вот нахлобучка сверху, да, наценка, которые уходят в казну, она будет сокращаться, и она должна сходиться до нуля, прежде чем начнет радикально сокращаться доходы самой нефтяной отрасли. Здесь я не вижу серьезных проблем еще на протяжении, может быть, года или двух. Вопрос о перекрытии экспорта в Китае и в Индии, он очень важен, потому что на Китае сегодня, то есть совместно эти страны приходится, я могу ошибаться, но где-то около 3/4 экспорта. И это огромный кусок. Если он сократится, допустим, на треть, это потеря 25% экспорта. На экспорт сегодня идет в районе 60% добычи российской нефти. Ну, даже больше 60%, остальное потребляется в стране. Это будет серьезным ударом. Да? То есть тогда реально производство начнет падать, потому что сопоставимо по объему покупателей найти будет крайне сложно. Тем более, если государство Персидского залива продолжит хоть даже медленное увеличение добычи, и не дай бог, конечно, для России, если Трамп сумеет свергнуть правительство Мадуро, потому что там, конечно, не на следующий год, да, но в течение там 3-5 лет можно будет очень серьезно расти добычу, а уж рынки отреагируют на это серьезно заранее. Поэтому мне кажется, что перспектив хороших в данном случае я не вижу. Убедить китайцев немножко, как минимум, сократить закупки, я думаю, американцы смогут.
И это все, конечно же, перспектива нескольких лет, как я понимаю, то есть время какое-то должно пройти. Ну а вторая часть моего уточнения, вы сказали, что люди будут платить за выбывающие нефтегазовые доходы. Здесь мне бы хотелось понять... А сколько еще возможностей-то платить? Потому что даже те налоговые инновации, которые нас ждут в следующем году, они так или иначе пересматриваются или дополняются. Потому что, ну, как мне видится, Минфин сам понял, что уж очень сильно поднял планку. И там утильсбор пока на месяц отложили. И непонятно, примут ли его 1 декабря или там как-то пересмотрят. Дискуссия идет на этот счет. И вот это вот снижение порога для малого бизнеса по упрощенной системе налогообложения тоже сейчас говорят, что будут пересматривать, будут его вводить на протяжении там 2 лет. То есть, чтобы не сразу, да, обрубить весь этот бизнес, а резать хвост по частям, так сказать. Вот. То есть здесь как будто бы ресурса платить еще больше у населения не то чтобы есть. Поправьте опять-таки меня, если я не прав.
Смотрите, я думаю, что этот ресурс есть. Я прекрасно понимаю правительство, которое хочет растянуть, да, введение этих налогов и сделать его чуть более плавным. Это, наверное, имеет смысл. Да, но в любом случае, на мой взгляд, я пока не слышу ни одного утверждения, что они от чего-то хотят отказаться. То есть, да, утильсбор будет не 1 ноября, а 1 декабря, но он будет. Он уже заложен в бюджет следующего года. Вот, сокращение, как бы ужесточение налогового времени на самозанятых и мелкий бизнес, оно тоже никуда не денется. Да, оно может случиться не с 1 января, оно может случиться, допустим, с 1 июля. Но здесь тоже важный вопрос, понимаете, потому что в этом случае вся система была абсолютно не проработана. То есть, чтобы эта мера была введена, нужен какой-то переходный этап. Он действительно был нужен. Его даже, так сказать, чтобы перейти на такой режим, нужно реально нанимать бухгалтеров, создавать отделы бухгалтерского учета в компаниях, которых раньше не было. Поэтому это реально невозможно сделать сразу. Да? Опять-таки, да, тем более небольшим компаниям. Поэтому явно Минфин здесь пойдет на уступки, но эти уступки будут чисто, так сказать, формальными. Они не будут уступками по деньгам, они будут уступками по небольшим срокам. Это не страшно для бюджета. Поэтому, а что касается остального, я абсолютно убежден в том, что мы в ближайшие месяцы увидим еще новые налоги. Да, вот буквально вчера было сообщение о том, что Силуанов и Мишустин обсуждали вопрос о неком технологическом сборе, да, потому что прошла информация, что по многим позициям, где якобы у нас было импортозамещение, его никогда не было. Да, вот буквально вчера было сообщение о том, что 98% проверенных российских предприятий, которые якобы производят обувь и одежду, ее никогда не производили, их вообще нет. Вот. Я думаю, то же самое происходит в электронике, во многих других сферах, где просто идет фальсификация и импорт выдается за российскую продукцию. Вот поэтому власти задумались, судя по всему, о том, чтобы импортные товары обходились чуть дороже. С учетом масштабов импорта, это существенно выше 100 миллиардов долларов в год, явно это такое тоже золотое дно. И не только автомобили, но и многое другое. Поэтому мне кажется, что налоги будут повышаться теперь постоянно. Каждый год мы будем видеть несколько инноваций, которые будут направлены на то, чтобы затыкать дыру в бюджете.
Технологический сбор, да, с 1 сентября 2026 года пока предварительно могут ввести. Никаких подробностей. Да, никаких подробностей у нас нет, но скоро совсем будет второе чтение федерального бюджета на следующий год, и я думаю, там нам очень подробно все это дело представят. Ну, как мне видится, если ты там покупаешь какую-то технику, которая приезжает к нам из-за рубежа, то она будет облагаться дополнительно каким-то еще налогом, что, конечно же, уйдет в стоимость этой техники. А небольшой такой уточняющий вопрос, который на самом деле мне давно писали в комментариях, вот сейчас просто вспомнил. А вот этот утильсбор, технологические, да, какие-то налоги, а они действительно идут потом в отрасль? Ну, то есть, грубо говоря,
Нет,
те
нет.
деньги, которые утильсбор получает, они потом перенаправляются в, не знаю, поддержку АвтоВАЗа, или
Нет,
эти
нет,
деньги
нет.
уходят там куда?
Это вещь, которую обсуждалась много раз. Там нет никакого разделения. Это просто тупой федеральный налог. Его масштабы, они в разы уже выше любых мер поддержки экологии. Любой экологии причем. Да? То есть... Если это утильсбор, да, то есть мы якобы претендуем на то, что у нас уменьшается давление на окружающую среду за счет утилизации и разборки автомобилей, вторичного использования сырья и так далее, и так далее, то можно было предположить, что это может идти там, на поддержку производителей там, экологического топлива, на нужды автомобилестроителей для улучшения экологических характеристик машин, допустим, для раздельного сбора мусора, утилизации, там, сколько мы слышали про борьбу с мусорными полигонами и мусороперерабатывающие заводы, ничего этого не будет и не происходит. Потому что масштаб утилизбора на следующий год, если он будет повышен с 1 декабря, это приблизительно уже где-то около не меньше 1,5 триллионов, а скорее всего 1,7 триллиона рублей. То есть это где-то приблизительно в 5-6 раз выше федеральных расходов на всю экологию. Поэтому никуда это не идет, это просто растворяется в федеральном бюджете и идет на более высокие обеспечения, более высокие характеристики оружия, которое используется в Украине, не более того, или зарплату военнослужащим. То есть, в принципе, это абсолютная ложь, что есть какая-то связь между утилизацией и этим сбором. Потому что если мы посмотрим на развитые страны, где действительно существует некоторый сбор за утилизацию, они, по большому счету, направлены, как правило, да, в большинстве случаев, не на утилизацию автомобилей как такового, да, а на утилизацию отдельных опасных компонентов, в первую очередь аккумуляторов и батарей для электрокаров. Вот эти случаи действительно, если вы покупаете новую аккумуляторную батарею, в ее цене, допустим, в Нидерландах, в Германии заложен сбор на утилизацию. А для самих машин, в общем-то, они представляют собой довольно ценный источник вторсырья. Поэтому, как правило, и в Европе, и в Соединенных Штатах вы можете эту машину продать в неработающем или в полуработающем состоянии. Вас ее купят недорого, там за несколько сот долларов, но это будет все равно обеспечивать прибыль переработчику. Поэтому говорить о том, что здесь есть какая-то, так сказать, неспособность в России это переработать, ну, нельзя. Более того, даже у меня была недавно статья на эту тему, я там отметил любопытный факт, я не помню сейчас точные цифры, но, условно говоря, если вы хотите, если вы, у вас есть старая машина, которую вы купили до введения всего этого безумия, и у вас нет, естественно, справки о том, что вы утилизбор платили, вы можете просто доплатить утилизацию, приснять ее с учета, да, для компаний, которые могут это утилизовать. И этот ценник стоит порядка 20 тысяч рублей. А за утилизацию государство берет несколько миллионов уже. То есть вот оцените разницу между реальной ценой утилизации и придуманными налогами.
Ну, понятно. В общем, покупаешь какую-нибудь Тойоту из Японии, деньги так или иначе до СВО дойдут, судя по всему, как бы мы этого не хотели. Да, ну и в конце хотелось бы так небольшое резюме, что с российской экономикой происходит на момент там третьего, да, четвертого квартала, потому что новости какие-то разнонаправленные, как у нас любят говорить. С одной стороны, у нас деловая активность восстанавливается впервые там за долгое время. Да, там есть но, этот индекс PMI, он, в общем-то, говорит о том, что восстанавливается только сфера услуг очень сильно. Там
да.
Промышленность, наоборот, падает. С другой стороны, я не понимаю, как сфера услуг может восстанавливаться после довольно долгого падения и на фоне таких новостей, что на Патриарших прудах кризис и закрываются массовые рестораны. Мне всегда говорили, что если даже в России России все очень будет плохо, то на Патриках рестораны всегда будут ломиться. А тут такое дело. Это вторая новость, которая, ну, скажем так, да, вызывает у меня вопросы. А третья – это, в общем-то, резюме Центрального банка по ключевой ставке, в котором он не исключает, что уже в четвертом квартале у нас будет рецессия. Несмотря на то, что вот еще совсем недавно в Госдуме нам говорили, что никакой рецессии на самом деле нет, и России до этого довольно долго. И вот здесь вот хотелось бы понять, быть или не быть рецессии, что вообще происходит?
Смотрите, я думаю, что локальной рецессии быть. Мы, опять, смотрите, в разных отраслях процесс идет по-разному. Но если мы посмотрим на производство, даже не только военное, и, допустим, на логистику, на торговлю, то за период 22-24 годов во многих отраслях был, ну, скажем так, феноменальный рост. В некоторых случаях мы видели действительно там повышение расценок там, на 100 и выше процентов. То есть намного выше инфляции. То есть предприниматели, для многих из них это время было очень успешным. Я сейчас не буду говорить о потребителях, но для предпринимателей это время было достаточно успешным. Значит, что происходит сейчас? Сейчас происходит то, что с одной стороны, вот этот импульс, который был задан дополнительными госрасходами, войной, за этими темпами роста довольно существенный в первые военные годы, исчерпался. Процентная ставка сверхвысокая, она дала свои результаты и влияет на экономику очень негативно. Тем более, что в отличие от западных стран, где в случае повышения ставки новые кредиты выдаются по новой ставке, а старые обслуживаются по старой. В России порядка 65% корпоративных кредитов – это кредиты с плавающей ставкой, то есть она постоянно растет. Это тоже дало свой эффект на замедление, и государство стало работать крайне грубо. То есть я постоянно повторяю своим западным коллегам, что самая большая опасность для российской экономики – это сегодня Владимир Владимирович Путин. Потому что вот санкционированный передел собственности, повышение налогов, ужесточение регулирования, новые там безумные планы по штрафам и пеням. Вот это все говорит о том, что предпринимательский климат никого не интересует вообще, а интересует только деньги. И это бизнес начинает понимать. Естественно, торможение будет сильно. То есть вот этот переход от довольно бурного роста к замедлению, он обязательно закончится тем, что точка нулевая будет пройдена, и экономика нырнет в определенный минус. Но я думаю, что это будет ненадолго. Я предполагаю, что может быть один или два квартала, может быть уже третий квартал и четвертый квартал этого года. Впоследствии, с учетом более низкой базы, начнется снова некий восстановительный рост. Невысокий. Мой прогноз следующего года где-то между 0% и 1% роста. И дальше эта ситуация сохранится. То есть в России достаточно высокий объем накопленных денег населением, зарплаты не снижаются, хотя темпы роста их ограничиваются на сегодняшний день, даже в военной сфере уже нет такого роста зарплат. Более того, появляется сокращение персонала, это несколько ослабит проблему с кадрами, то есть безработица будет немного расти в следующем году, и это все создаст возможности для бизнеса, скажем так, действовать чуть-чуть более комфортно. То есть, с одной стороны, да, рыночные условия будут увеличивать конкуренцию на рынке труда и останавливать рост зарплат, что будет для бизнеса в плюс. Да, с другой стороны, государство придет тут с большим кошельком, палкой, чтобы отнимать деньги. А что будет минусом? Что возьмет верх, сложно сказать. Но пока, как я вижу, государство настроено решительно отнимать деньги дальше, и поэтому роста можно не ждать. То есть вот когда я слышу от Центрального банка прогнозы о том, что вот сейчас мы нырнем в рецессию, а потом у нас вернется рост 2%, даже в 2% я не верю. Я считаю, что это будет долгий период знаменитой фразы Суркова «около нуля», которая похожа на то, что происходило в нашей экономике после аннексии Крыма. То есть вот этот вот период с 2014 по 2019 год, рост там 0,5% в год, при снижении реального дохода населения, это вот то, что нас ждет в ближайшие несколько лет. Но опять, планировать и прогнозировать надолго сейчас невозможно, потому что главный вопрос – это кончится война или нет. От этого зависит, ну, практически все.
Да, хотя каких-то позитивных сигналов на этом фронте мы не видим, и кажется, что в ближайшее время война уж точно не кончится. Спасибо вам большое, спасибо, что ответили на вопросы.
Спасибо, всегда, всегда очень приятно.
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской. Не забывайте писать комментарии. Все читаем, многое учитываем в своей работе. На какие-то комментарии я обязательно даже и отвечаю. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных. Берегите себя, берегите свои финансы. Пока-пока. До скорых встреч.